пишут для нас синоптики. На европейской территории усиливается влияние антициклонов. Центр одного из них окажется над Балканами, другого — за Уралом. А в Ленинградской и Калининградской областях сохранится власть Атлантики. Юг Западной Сибири окажется на окраине сибирского антициклона, а на крайнем севере погода будет определять Таймырский циклон. Холоднее всего сегодня на северо-востоке Якутии и в континентальных районах Магаданской области. Там днем ниже 30 градусов. 30 градусов ниже нуля, естественно. В Москве сегодня утром местами туман, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днем от 0 до плюс 2, ветер юго-западный 2,5 метра в секунду, давление 755 миллиметров ртутного столба, геомагнитный фон спокойный.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
В следующем часе мы предложим вам вот какие темы.
Итоги интернет-конференции Дмитрия Медведева. Хиллари Клинтон и Барак Обама в борьбе за голоса избирателей. Новые телефонные тарифы, точки зрения «за» и «против».
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Она посвящена выборам в законодательные собрания российских регионов. Эти выборы пройдут 11 марта, и, разумеется, это одна из важнейших тем не только этого часа утреннего эфира «Радио Свобода», но и вообще всей будущей недели в России. Вопрос, который мы задаем слушателям «Радио Свобода», прост. Пойдете ли вы на выборы?
У нас еще впереди целый час. Мы копим ваши сообщения, и в конце этого часа мы обязательно подведем некий итог.
8:08 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И сейчас о главных темах этого часа. Первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев провел в понедельник интернет-конференцию, в ходе которой он говорил о реализации приоритетных национальных проектов. За 2 часа Медведев ответил на 41 вопрос из 8000, принятых в течение прошлой недели. Многие эксперты сошлись во мнении, что интернет-конференция преследовала предвыборные цели, но в итоге она оказалась малоэффективной. Рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Организаторы интернет-конференции предупредили, что на сайт не попадут обращения, не связанные с проблематикой 4 национальных проектов – здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Всего в адрес Дмитрия Медведева поступило около 8000 вопросов, за которые проголосовали более 119 тысяч человек. Свои ответы первый вице-премьер начал с обсуждения проблемы обеспечения льготными лекарствами, то есть вопроса, который волнует большинство россиян. Дмитрий Медведев принял участие в акции предвыборного характера. Так считает первый заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко.
Человек, который номинируется на должность президента, и поэтому он должен встречаться с журналистами, с народом. Поэтому ничего такого необычного я тут не вижу. Я рассматриваю это как элемент предвыборной кампании. Ну, я думаю, что интернет – это очень перспективная технология. И, например, в Южной Корее считается, что предыдущий президент был избран именно благодаря интернету. Поэтому в России все такого рода новации, они, конечно, будут задействованы властью. Геометрически растет число пользователей интернета, каждый год удваивается. Ну, думаю, это рационально.
Руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин не смог назвать интернет-конференцию Дмитрия Медведева эффективным предвыборным мероприятием.
Он человек рациональный, поэтому он никаких пафосных обещаний избирателям, естественно, давать не может, не хочет, а наоборот объясняет, почему, скажем, нельзя повысить количество выстроенных квадратных метров жилья. Не очень это победительно. Вот ощущение создается такое, что, как в кино в известном было сказано, хороший ты мужик, но не герой. Во всяком случае, в моих глазах это смотрелось как ответ на мощное фронтальное наступление, развернутое конкурирующей группой так называемых силовиков или ястребов, которые тоже претендуют на лидерские позиции. И у меня не создалось ощущение, что вот это борец, который готов биться до конца за пост президента. То есть он как бы номер отбывал. Но это не та стилистика, не тот драйв, который наблюдается в предвыборной борьбе. Как будто бы он изображает роль преемника. На самом деле, мне кажется, что он ее изображает, равно как и Сергей Иванов, что на самом-то деле персонаж, исполняющий функции президента в следующем цикле, будет изъят откуда-то из других источников.
Так считает руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, пройдемся по первым полосам.
С удовольствием. Пенсионерам пообещали невозможное, а рассказывает нам об этом независимая газета. Россия вступила в полосу предвыборных обещаний, выполнение которых способно разорить федеральный бюджет. В субботу вице-премьер Александр Жуков пообещал, что в 2009 году после выборов все российские пенсионеры будут получать пенсию выше прожиточного минимума. По подсчетам независимой, выполнение этого обещания потребует дополнительно как минимум 500 000 000 000 рублей в год, что непосильно не только бюджету Пенсионного фонда России, дефицит которого в ближайшие годы будет нарастать даже без указанного повышения пенсии, но и даже федеральному бюджету. Приговор строгого режима. Это газета «Коммерсант» на эту тему пишет также «Время новостей». Вчера Басманный суд Москвы вынес приговор бывшему замдиректора дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимиру Переверзину и экс-гендиректору компании «Ратибор» Владимиру Малаховскому за хищение 13 миллиардов долларов и легализацию добытых преступным путем денег. Они получили 11 и 12 лет колонии строгого режима. Этот приговор стал одним из самых жестких по экономическим делам ЮКОСа, поскольку в аналогичных преступлениях обвиняются Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, и им грозят не меньшие сроки. К такому выводу приходят оба издания. Также на первой полосе газеты «Коммерсант» и еще в газете «Ведомости» публикации, посвященные размещению акций Сбербанка на рынке. Обвал на мировых фондовых рынках сыграл злую шутку со Сбербанком. Вчера на бирже его акции стоили дешевле, чем размещается до комиссии. И этим воспользовались некоторые инвесторы. Газета «Известия» пишет о том, что вчера в Москве открылся 9-й Всемирный Русский Народный Собор. Это крупнейший общественный форум, главой которого является святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II. На этот раз повестка дня собора была сформулирована так: «Богатство и бедность – исторические вызовы России». И уже на первом пленарном заседании было заявлено: православие, вопреки мифам, вовсе не отрицает богатство, но требует ответственного к нему отношения. А богатым нужны новые стандарты поведения. Новое известие. Первая полоса. Газета пишет о том, что в Ульяновске силовики взяли под контроль разговоры по сотовым телефонам. И там же читаем о том, что жители Приамурья пьют зараженную воду почти 20 лет. Речь идет о том, что хабаровские ученые обнаружили поражение печени у 83% детей, живущих на Нижнем Амуре.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомилась с правополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15, и на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве суд должен огласить приговор основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. США и Евросоюз считают выборы в Абхазии нелегитимными. В столице Дании Копенгагене сносят здания, ставшие причиной ожесточенных столкновений между полицией и молодежью. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Чечня после утверждения Рамзана Кадырова президентом республики. Так определена тема программы «Час прессы», которая выйдет в эфир Радио Свобода сегодня в 11:00 утра. В ней участвует историк, депутат Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и журналист Вадим Дубнов. Ведет программу Олег Кусов. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
8:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, в этот час обзор спортивных событий. Начну его с хоккея. В единственном сегодняшнем матче чемпионата Национальной хоккейной лиги в Нью-Йорке играли Рейнджерс и Айлендерс. Нью-Йорк Рейнджерс были хозяевами. Они и выиграли в серии после матчевых буллитов 2-1. В программе чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня 6 матчей, 5 из них уже завершены. Юта выиграла у Шарлотты и 120-95 7 очков на счету россиянина Андрея Кириленко в составе Юты. Кроме того, хозяева победили в матчах Орландо-Милуоки 99-81 и Кливленд-Хьюстон 91-85. Детройт дома проиграл Голден Стейт 93-111. Майами уступил Атланте 88-91. Еще одна встреча продолжается. Лос-Анджелес Клиперс дома проигрывают Сан-Антонио, пока в третьей четверти счет 47-63. Еще о баскетболе. В понедельник состоялся матч чемпионата России в Суперлиге А. ЦСКА ВВС «Самара» на своей площадке проиграл Санкт-Петербургскому клубу «Спартак» 69-83. В американском городе Индиан Уэллс начался женский теннисный турнир. Его призовой фонд $2 100 000. Россиянка Галина Воскобоева принимает участие в квалификационных состязаниях. Она встречалась с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкинс. При счете 2-1 в пользу россиянки Флипкинс отказалась продолжать матч из-за травмы. Еще одна россиянка Анастасия Родионова выиграла у Кимберли Котс из США, а еще одна представительница России Алла Кудрявцева уступила китаянке Мэнь Юань. Мария Шарапова, российская теннисистка, остается на первой строке рейтинга женской теннисной ассоциации, который составляется по итогам 52 недель. На втором месте идет бельгийка Жюстин Анен, на третьем француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова – четвертая, Надежда Петрова – седьмая, Елена Дивентьева – на восьмом месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге женской теннисной ассоциации, на первом месте американка Серена Уильямс, победительница открытого чемпионата Австралии нынешнего года. На второе место вышла Мартина Хингис из Швейцарии, третье идет Ким Клейстерс из Бельгии. Россиянки Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе, соответственно, на 14-м и 10-м местах. Швейцарец Роджер Федерер остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль. На третьем месте американец Энди Родик, россиянин Николай Давиденко, четвертый. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером вторым идет Томми Хаас из Германии, третьим чилиец Фернандо Гонсалес. Россияне Михаил Южный и Николай Давиденко на 4-м и 8-м местах. Для Михаила Южного 4-е место – лучший результат в его карьере. Теперь о футболе. Сегодня состоятся 4 ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Здесь пока что ни в одной из пар победитель не известен. Сегодня сыграют Валенсия Интер, Челси Порту, Ливерпуль Барселона и Лион Рома. Завтра еще 4 встречи: Бавария Реал, Манчестер Юнайтед Лиль, Арсенал Эйндховен и Милан Селтик. Еще о футболе. Сегодня окончательно определится судьба телетрансляции чемпионата России на федеральных телеканалах. Судя по неофициальным сообщениям, права, эксклюзивные причем права на телетрансляции, будут проданы Российской профессиональной футбольной лигой спутниковому платному телеканалу НТВ+. О телеканале «Спорт», общедоступном российском телеканале, пока ничего не известно. Судя по всему, продажа прав платному телеканалу станет одной из сенсаций нового футбольного российского сезона. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». И теперь мы поговорим о новых телефонных тарифах, которые вводятся в Москве. Пока подходящие тарифы выбрали чуть более половины жителей столицы. Россияне воспринимают в целом эту инициативу телефонных компаний крайне негативно. И представители всех ветвей власти активно критикуют новые тарифы и заявляют о готовности бороться за их отмену. Подробнее об этом Любовь Чижова.
С февраля нового года платить больше за пользование стационарным телефоном стали все россияне. Но региональные телефонные компании решили, что плата за телефон не превысит 300 рублей в месяц. А вот жителям Москвы повезло меньше. МГТС установила свои тарифы на максимально возможном уровне. К примеру, если вы выбираете безлимитный тарифный план, вам придется платить абонентскую плату 380 рублей в месяц. К 10 марта москвичи должны определиться с тарифом. До мая его можно будет изменить бесплатно. О новой тарифной политике МГТС рассказал представитель компании Кирилл Молев.
Возможность введения трех тарифных планов не только в Москве, а вообще по всей России была предусмотрена сразу несколькими нормативными документами. Главное – это федеральный закон, который был принят еще 4 года назад. Также можно упомянуть постановление правительства Российской Федерации, которое было принято 2 года назад. И о трех тарифных планах говорится в правилах оказания услуг телефонной связи ныне действующих. Нельзя говорить о том, что операторы стерегут купюры с абонентов. Там несколько сотен параметров, по которым все это рассчитывается. Главное – это себестоимость оказания услуги связи.
По словам председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей Петра Шелища, тарифы МГТС заметно выросли из-за того, что компания решила брать с абонентов деньги за пользование телефонной линией. Это, по его мнению, является прямым нарушением действующего законодательства.
В Москве за эту как бы услугу берут 125 рублей, в Петербурге 130, в других регионах что-то близкое. Между тем, такой услуги нет в законе о связи, а всякая услуга должна создавать какой-то полезный результат для потребителя. Так вот, предоставление нам в пользование телефонной линии никакого результата, как выясняется, не создает, если мы еще не будем оплачивать соединение. Кроме того, пользуемся мы телефонной линией на основании договора, предусмотренного законом, договора с телефонной компанией, который мы заключили при установке у нас телефона. И мы заплатили за это.
По мнению экспертов, МГТС увеличила тарифы под давлением своего основного владельца, компании «Система». Ей нужны деньги для модернизации оборудования. Перевод телефонных сетей в цифровой формат позволит значительно расширить количество абонентов компании «Стрим», оказывающей услуги доступа в интернет и кабельного телевидения. Депутат Госдумы Александр Лебедев считает, что у государства есть много возможностей сдерживать рост тарифов. Главное было бы желание.
Поверьте, метода для того, чтобы уменьшать тарифы, а не повышать их, более чем достаточно. Есть радикальный вариант, к которому прибегали, например, Соединенные Штаты. Они взяли крупнейшую монополию в сфере связи, разбили на множество малых компаний, небольших. По-моему, она называлась Bell, а разбили ее на Baby Bells. Но пока у нас антимонопольное ведомство и законодательство очень слабые. Впрочем, у нас и слабое правительство.
Пока же специалисты советуют москвичам принять правила игры МГТС и самостоятельно определиться с выбором тарифа. Иначе компания автоматически переведет их на самый дорогостоящий тариф. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И снова переходим к теме выборов, на этот раз выборов в США. Предвыборные кампании наиболее вероятных претендентов на кандидаты в президенты Хиллари Клинтон и Барака Обамы впервые пересеклись на юге страны, когда оба они участвовали в памятной церемонии движения за гражданские права. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
42 года назад на этой неделе городок Сельма в южном штате Алабама стал полем битвы борцов за гражданские права людей с черным цветом кожи. В кровавое воскресенье 7 марта 1965 года до 600 демонстрантов, добивавшихся равных избирательных прав для всех афроамериканцев, попытались направиться маршем протеста в столицу штата Монтгомери. Едва успев пройти 6 кварталов и вступить на мост имени Эдмунда Петуса, протестующие были встречены полицией и жестоко избиты. Кровавое воскресенье в Сельме считается одним из решающих моментов движения за гражданские права 60-х годов. В тот же год президент Линдон Джонсон подписал федеральный закон об избирательных правах, исключающий недопущение афроамериканцев под тем или иным предлогом к урнам для голосования. В минувшее же воскресенье Сельма стала полем битвы соперников, оспаривающих номинацию в президенты от Демократической партии на выборах 2008 года. Но не только. Это было первое открытое сражение за поддержку афроамериканского электората между Клинтон и Обамой. Рост популярности которого представляет серьезную угрозу целостности традиционной избирательной базы Хиллари. Если она может стать первым в истории США женщиной-президентом, то Обама уникален своим афроамериканским происхождением. Оба претендента одновременно выступили в Сельме перед афроамериканской аудиторией в церквях, разделенных лишь несколькими городскими кварталами. Барак Обама в своей речи заметил, что движение за гражданские права в определенной степени способствовали женитьбе его отца-африканца на его белой матери. Выступая в приходе афроамериканских методистов, он подчеркнул важность образования для достижения подлинного расового равенства. «Мы должны научить наших детей не стыдиться хорошего образования. Я не знаю, кто внушает им, что умение читать, писать и правильно выражаться делает их похожими на белых. Надо преодолеть эту ментальность. Хватит внушать себе, что мы на это не способны. Мы сможем это сделать». Оппонент Обамы Хиллари Клинтон, выступая в Баптистской церкви, указывала на прямую связь выстраданного 42 года назад закона об избирательных правах и особенностей нынешней избирательной кампании. «Закон об избирательных правах позволил большему числу американцев из всех уголков нашей страны сделать их мечту реальностью. Сегодня он дает сенатору Обаме шанс добиваться избрания президентом Соединенных Штатов. Логика и дух этого закона дают тот же шанс губернатору Аризоны Биллу Ричардсону, у которого латиноамериканские корни. И, конечно же, он дает этот шанс и мне». Затем Хиллари Клинтон перешла непосредственно к пунктам своей предвыборной программы. Мартин Лютер Кинг учил, что наша жизнь заканчивается, как только мы начинаем молчать о важных проблемах. Напомню, что такими проблемами являются бедность и растущее неравенство, здравоохранение и последствия урагана Катрина, положение наших военнослужащих и наша внешняя политика. Только от нас зависит, возьмем ли мы решение этих проблем в наши собственные руки. После выступлений в церквях главные соперничающие претенденты от демократов, сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон, прошли в одной шеренге с видными афроамериканскими активистами через исторический мост Петуса. Одним из самых занимательных моментов стало то, что под руку с Хиллари шагал ее супруг Билл, бывший президент Соединенных Штатов. Это было его первое публичное появление с Хиллари с момента начала ее избирательной кампании, но, по ее словам, далеко не случайное. Она считает, что ее возможная президентская карьера – логическое продолжение карьеры Билла. «Я знаю, что 8 лет, проведенные с моим мужем в Белом доме, дали мне понятие о том, как совладать с тяжелыми испытаниями, стоящими перед нами». Клинтон муж утверждает, что достоинства его супруги носят скорее врожденный характер. «Меня обрадовало решение Хиллари вступить в предвыборное состязание. Еще 35 лет назад, даже не помышляя о пути в Белый дом, она настойчиво училась решать проблемы». Несмотря на безусловное лидерство Хиллари Клинтон среди претендентов на борьбу за Белый дом, воскресная политическая манифестация в Сельме, по мнению наблюдателей, свидетельствует о том, что Хиллари будет труднее заручиться голосами афроамериканцев, чем она ожидала, говорит Глен Лаури, профессор общественных наук из Университета Брауна, штат Род-Айленд. «Это заставило меня еще раз задуматься о том, какие важные перемены принес закон об избирательных правах 1965 года и как далеко ушло американское общество. Да, Хиллари Клинтон, самый вероятный кандидат в президенты от Демократической партии, сейчас столкнулась с продвинувшимся вперед Бараком Обамой, и она отчаянно борется за сохранение своего лидерства в этой гонке. Но я не думаю, что ей удастся отобрать популярность у Обамы. Мне кажется, афроамериканская община и Демократическая партия в конце концов крепко сплотятся вокруг Барака Обамы, и такое развитие событий интересно наблюдать». Согласно недавнему опросу общественного мнения, проведенному телекомпанией ABC News и газетой Washington Post, Хиллари Клинтон пока продолжает опережать Барака Обаму по популярности среди афроамериканских избирателей 85% против 70%. Однако рейтинг Обамы с начала года поднялся на 16%. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:29 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. К нам в студии присоединился Арслан Саидов. Арслан, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы продолжим примерно через полчаса на волнах Радио Свобода информационный поток, так сказать. Сразу открою страшную тайну. Мы с Арсланом побеседуем о перспективах российского футбольного телевидения. Ну а, Арслан, а какие еще темы будут в вашей программе «Свобода в 9»?
Безусловно, мы продолжим тему утреннего эфира. Речь пойдет о предстоящих 11 марта региональных выборах, и моим собеседником будет заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин. В частности, мы будем говорить об иске партии «Яблоко», который подан в Верховный суд России. «Яблоко» добивается восстановления регистрации списка партии на выборах в законодательное собрание Санкт-Петербурга.
Ну а сейчас в Москве 8:30. Далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
В больнице Владивостока скончалась судебный пристав из города Артема, на которую было совершено нападение. 53-летняя Александра Евгеньева получила тяжелую травму 28 февраля. Неизвестный нанес ей удар по голове. Деньги и украшения украдены не были. Электроснабжение города Невельска на Сахалине восстановить пока не удается. В понедельник вечером ураганным ветром снесло крышу с подстанции. 35 тысяч человек остались без электричества. Из-за циклона закрыты аэропорты во Владивостоке и Хабаровске. Прервано паромное сообщение. Расследование по делу искалеченного солдата Романа Рудакова завершено и передано в суд. По данным следствия, Рудаков дважды подвергался насилию со стороны сослуживца. США и Северная Корея впервые за полвека обсуждают проблему нормализации отношений. Недавно на многосторонних переговорах в Пекине КНДР согласилась заморозить свою ядерную программу в обмен на международную экономическую помощь. Суд в Москве сегодня должен огласить приговор основателю финансовой пирамиды МММ Сергею Мавроди, обвиняемому в мошенничестве в особо крупных размерах. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Россия подготавливает новую военную доктрину в связи с изменившейся ситуацией в мире, в том числе из-за укрепления НАТО. Соединенные Штаты и Европейский Союз считают выборы в Абхазии нелегитимными. Грузия призывает ООН осудить проведение выборов в самопровозглашенной республике. В России в 2006 году официально зарегистрировано 370 тысяч ВИЧ-инфицированных, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко.
Теперь поговорим о погоде в столичном регионе. Как отмечают синоптики, температура воздуха в первые дни марта на 6-7 градусов выше нормы. В середине недели ртутные столбики поднимутся до 4 градусов тепла. Сегодня и завтра геомагнитный фон обещают спокойный. Сегодня температура днем около 2 градусов тепла, ветер юго-западный 2-5 метров в секунду, облачно с прояснениями, местами небольшой снег, давление 755 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 32 минуты. И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Главный лозунг предвыборной кампании регионального отделения «Единой России» в Томске – «Кто будет губернатором, решаешь ты 11 марта». Так ли это, рассказывает наш корреспондент Мелани Бачина.
Предвыборная кампания единороссов в Томске сводится к одному. Если ты за Виктора Креса, ставь галочку в бюллетене напротив партии «Единая Россия». Ставка на главу области, с одной стороны, беспроигрышный вариант, но очень рискованный, считает политолог Константин Янсен.
Получается, один месседж у партии власти, у огромной, конституирующей, как они любят говорят, цементирующей общество. Голосуй за человека. По-прежнему выбирай сердцем, чувствами, а не разумом, сознанием, потому что анализировать нечего. Эти выборы, это получается вотум доверия. Это очень рискованная вещь.
Единственное, что запомнится из всей предвыборной кампании в Томске, это игра лозунгов и выброшенный в самом начале черный пиар против томского мэра и партии СПС, отмечает политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов.
Это будет первая кампания, в которой состязаются партии в чистом виде. Но все попытались, судя по всему, выехать на федеральных брендах, и никаких особо ярких ходов в предвыборной кампании не использовали. А в конечном итоге кампания заканчивается, а ничего не произошло.
По мнению Андрея Соколова, итог выборов депутатов Томской областной думы, так же, как и сама кампания, неожиданностей не принесет.
«Единая Россия», скорее всего, наберет по той простой причине, что в избирательной системе в Томской области она выстроила ту самую вертикаль, благодаря которой может все-таки контролировать процесс поступления голосов на избирательные участки. Плюс на них сейчас работает тот пункт, что отсутствует минимальный порог явки. Традиционно все-таки в Думе окажутся коммунисты. Наверняка сколько-то мест будет у ЛДПР. Вполне вероятно, что один-два человека попадут от СПС. Но, скорее всего, один.
Ситуация с выборами областного парламента в Томске могла бы быть совсем другой, если бы в выборах участвовал отстраненный от должности мэр Александр Макаров. Но ему окружная избирательная комиссия в регистрации отказала. А поданная Макаровым жалоба потерялась где-то на пути от следственного изолятора к облизбиркому. Политолог Андрей Соколов.
С Макаровым одна из самых таинственных интриг всей этой предвыборной кампании. Все абсолютно были уверены, что Макаров, несмотря на то, что его посадили, будет очень активно вмешиваться в эту избирательную кампанию, а известно, что у него есть опыт в ту же самую Гордуму. Раз, получилось, что Макаров победил всех. Все ожидали, что будет точно так же и здесь. И ничего нет.
Предвыборная кампания заканчивается через несколько дней. В Томском облизбиркоме надеются, что в последний день не будет очередного вброса так называемого «черного пиара». Символично, что во время нынешней предвыборной кампании в Томской области призывов всем прийти на выборы уже не звучит. Впрочем, это и понятно. Когда нет порога явки, лучше, чтобы на выборы шли не все, а желающие или те, кому велено.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Пойдут ли на выборы жители Санкт-Петербурга, выясняла Татьяна Вольцкая.
Нет, не пойду. Не знаю, кому отдать предпочтение.
Обязательно. Я всегда хожу так, как же иначе. Мы люди старой закалки.
Нет, я же никому не верю уже.
А, не хочу. Вероятнее всего, нет. Там что только что переехали, даже нет никакого приглашения, не знаю, куда идти. В общем-то, переживаем за исход выборов. Очень как-то рвут на части. «Единая Россия», но она была уже у власти и ничего не сделала.
Ну, конечно, пойдем, чего не пойдем.
Пойдем, конечно. Надо идти.
Пойдем, потому что надо. Если мы не пойдем, другие тоже не пойдут. Три человека выберут нашу власть. Хватит нам. ерундой заниматься. Но я буду голосовать только за справедливую Россию. Потому что у нас Единая Россия, это из фантома получилась та же коммунистическая партия.
Да, ну уже можно. 18 исполнилось, пойду наконец-то.
Не пойду. А зачем? Во-первых, я даже не знаю, кого мы избираем, куда и зачем.
Пойду. Надо ходить.
Нет, я не местная, извините, я с Белоруссии.
Пойдем, наш депутат нас устраивает, обязательно пойдем.
Конечно, пойду и знаю, за кого буду голосовать.
Думаю, что нет, времени мало свободного.
Не пойду, честно, потому что у нас 8 обманутых дольщиков, 2 года тянется дело и кончается тем, что всех оправдают. А что выборы?
Нет, да я же давно не хожу, потому что заранее уже известно, кто будет избран.
Да не знаю, как-то времени нету.
Нету, а их так много, что не выбрать.
Не за кого голосовать, за Единую Россию, так они сами себя выберут, что там.
Да, да, это ж так надо.
Обязательно, потому что я хочу жить в своей России. Поэтому нужно выбирать своих людей.
Да, пойду. Что, вы не выдвинули частный?
Да без толку ходить на эти выборы. Не нравится мне никто, ни одна партия, ни один депутат. Вот и все.
Пойдем, пойдем. Чтобы изъявить волеизъявление, правильно?
Да, наверное. 18 лет с первого раза проголосовать.
Не, не пойду. А что там делать?
На выборы пойду, потому что нужно исполнить свой гражданский долг.
Честно говоря, не знаю, вряд ли, потому что я в последнее время на выборы просто не хожу. Я не очень верю тому, что обещают, тому, что говорят. Говорят, все очень хорошо, красиво. А когда доходит до дела, все уходят куда-то в кусты и ничего не выполняют.
Неохота. Другие дела есть.
Обязательно надо, чтобы порядок был хоть какой-то в стране. Лучше хоть что-нибудь делать, чем ничего не делать.
Пойду. Потому что надоело бездействовать, на самом деле.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Могут ли электронные устройства связываться с живыми нервными клетками? Может ли при будущем извержении Везувия погибнуть 300 тысяч человек? Об этом в панораме новостей науки.
Песня чрезвычайно редкой кукушки, обитающей на острове Суматра, была записана специалистами Общества сохранения дикой природы. До 1997 года этот вид считали полностью исчезнувшим с лица Земли. С тех пор удалось получить только третье подтверждение того факта, что суматранская кукушка все-таки выжила на нашей планете. В 2006 году эта разноцветная птица, около 50 сантиметров длиной, была снята в лесу на видеокамеру. А недавно один из охотников принес исследователям такую же птицу со сломанной лапкой, попавшей в силки. Птицу вылечили и отпустили, но предварительно записали ее песню, которая может служить маяком для поиска других птиц этого вида в целях его защиты от полного вымирания. Космический зонд «Кассини» обнаружил на поверхности спутника Сатурна Титана структуру, напоминающую кратер. Его ширина составляет около 180 сантиметров. Ученые не исключают возможности, что обнаруженный объект представляет собой остаток кратера старого вулкана, прекратившего свою деятельность. В Мичиганском университете разработана новая технология, позволяющая связывать электронные устройства с живыми нервными клетками. Метод основан на использовании одностенных углеродных нанотрубок. Из них исследователи формировали тонкую пленку, на поверхности которой выращивали полноценные нервные клетки. Оказалось, что при подаче напряжения на углеродный слой основная часть электрического тока проходила по поверхности этого слоя, и только небольшая часть передавалась через пленку на нервные клетки, стимулируя, но не повреждая их. С помощью такого прибора можно будет, например, уменьшать боль, стимулировать клетки сердца или контролировать сокращение мышц. Итальянские геофизики построили первую трехмерную компьютерную модель возможного извержения Везувия. Согласно этой модели, при следующем извержении могут погибнуть по крайней мере 300 тысяч человек, живущих у подножия знаменитого вулкана, если они не будут вовремя эвакуированы. Другие 200 тысяч жителей, находящиеся к северо-западу от вулкана, подвергаются меньшей опасности из-за горы Сомы, которая действует как естественный барьер на пути лавы. Несмотря на то, что Везувий не проявляет активности больше 60 летий, ученые опасаются опасаются нового крупного извержения, сравнимого с извержением в первом веке нашей эры, в результате которого были разрушены древние города Помпеи и Геркуланум и погибли около 16 тысяч человек.
Панораму новостей науки представила Ольга Орлова.
Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Я вновь приветствую Валерию. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, я вижу перед вами газету «Ведомости» и достаточно красочный заголовок «Золотая его Москва». О чем идет речь?
Москве, как вы думаете? Наверное. Совершенно верно. Пишет о Юрии Лужкове Ольга Романова. И вот что она пишет. «Примадонна Алла Пугачева распродает часть своего автопарка». «Комсомольская правда» и куча других желтых изданий, это Ольга Романова характеризует так, сообщают, что уже есть покупатель, готовый заплатить за два выставленных на продажу автомобиля $1,5 миллиона. Сообщается также, что один из них Rolls-Royce, это подарок Максима Галкина, а второй Mercedes Pullman от Юрия Лужкова, мэра Москвы. Появись эта гламурная новость практически в любой стране, и человек, занимающий должность столичного мэра, уже сидел бы в прокуратуре и рассказывал, на какие деньги он купил и подарил певице автомобиль, который в базовой комплектации стоит как минимум 300 тысяч евро. Естественно, у прокуратуры возникли бы вопросы. Может, машина куплена на деньги столичных налогоплательщиков? Или того хуже, может, у градоначальника есть побочные доходы? Впрочем, вполне возможно, что у человека, занимающего должность столичного мэра, есть богатая супруга, которая на свои деньги купила Mercedes Pullman для любимой певицы. Но в таком случае человек, занимающий должность мэра столицы, должен подавать в суд на несколько десятков газет и журналов с требованием опровержения. Не дарил мэр никакого Мерседеса никакой певице, а сделала это его состоятельная супруга, без его мэра ведома. Потому что если с ведома, у жителей подведомственного мэру города могли бы возникнуть вопросы этического характера. Ну хорошо, продает Пугачева золотистый пульман, подаренный ей мэром Москвы, и вместо него покупает Хаммер. Может быть, желтая пресса врет насчет Хаммера? Может быть, благодарная Примадонна купит малолитражку, поскольку мэр теперь борется с пробками и загрязнением окружающей среды. На днях он заявил, что владельцев малолитражек можно избавить от транспортного налога, обеспечить бесплатной парковкой, а к покупке каждой малолитражки он готов добавить $1,000. Как обычно, не своего кармана. Но даже работники Московского департамента транспорта и связи признают, что транспортный налог рассчитывается, исходя из мощности двигателя, и ни длина, ни литраж в расчетах не фигурируют. А что до подарков покупателям малолитражек, то Лужков, как поясняют его специалисты, имел в виду никак не выдачу денег населению, а скидки, которые будут предоставлять покупателям добрые дилеры. Среди автодилеров до сих пор не было отмечено случаев массового помешательства. Поэтому нас могло бы ждать повышение цен на малолитражки, по крайней мере, на $1,000, если бы в Москве вообще продавались малолитражки с электро- или гибридным мотором. Именно о таких автомобилях и говорил Лужков. Такую модель предлагает только Lexus. Это седан класс премиум и кроссовер ценой $80,000. Конечно, покупатели таких автомобилей тоже люди. Им приятно будет скидка в $1,000. Была еще третья новость из жизни московского мэра за прошедшую неделю. Конечно, это выданная мэром тактико-техническая характеристика граждан нетрадиционной секс-ориентации в присутствии мэров Берлина, Парижа, Лондона и Пекина. Двое из них как раз к числу таких граждан и относятся. Лучшие кадры — нападение пресс-секретаря мэра Цоя на английского журналиста, поднявшего радужный флаг, символ секс-меньшинств. После обнародования этих кадров лучшее, что для реабилитации себя может сделать Цой, это примкнуть к геям. Что может сделать для реабилитации Лужков, придумать затруднительно.
Спасибо, Валерия. Благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В городе Невельск на Сахалине из-за мощного снежного циклона без электричества остались 35 тысяч человек. Аль-Каида взяла на себя ответственность за последние нападения в Алжире, среди жертв которых гражданин России. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия приступили к обсуждению новой резолюции по Ирану. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И еще одна тема. Наследие сталинщины в современной России обсуждалось в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Виктор Аксючец, философ, публицист, бывший депутат Верховного Совета РСФСР. Предлагаем вашему вниманию сейчас фрагмент этой программы.
С чего начнем?
Начнем сначала со сталинизма. Я скажу несколько такую, может быть, вещь сокрушительную, а именно, что сталинизм как самая свирепая во всей мировой истории диктатура, потому что сталинизм, кстати говоря, сталинизм и ленинизм, потому что Ленин в основном был автор всех концепций, которые и Сталин, как верный ученик, реализовывал их на практике. Так вот, сталинизм – это был тоталитарная диктатура, которая уничтожала прежде всего российский народ, российскую государственность и всю российскую цивилизацию. Все сословия уничтожались перманентно. При этом сталинизм в большом терроре уничтожал в том числе и высшую элиту, то есть партийную номенклатуру. Как вы знаете, съезды, скажем, съезд, который был там в 30-м году, да, он впоследствии был уничтожен, фактически весь истреблен. Так же, как съезд следующий. Уничтожалось периодически политбюро и уничтожался сам, собственно, карательный орган уничтожения периодически, тоже НКВД, ЧК, НКВД. Вот если сравнивать сталинизм с фашизмом, то фашизм в этом смысле менее тоталитарен в смысле репрессий. Фашизм уничтожал только физических врагов Рейха, тех, кто боролся с Рейхом, и идеологических врагов Рейха, кого они сформулировали для себя, это еврейство.
Известный советский правозащитник Владимир Буковский, ныне живущий в Англии, с тревогой констатирует, что наследие Сталина пугающе живуче.
Несмотря на все эти десятилетия, наследие Сталина все еще очень сильно в России. И, боюсь, будет там долго. И вот эта легкость, с которой страна после 10 лет по окончанию Советского Союза вернулась опять к режиму не демократическому, авторитарному, со многими признаками сталинизма, это лишнее доказательство того, насколько глубоко все это въелось там в сознание людей. Это уже ментальность, это уже въевшись как копоть в кожу. Последствия многогранны. Это и отсутствие инициативности, это и преклонение перед властью, это и желание сильной власти, это и желание порядка, скорее, нежели чем инициативы и свободы. Большой процент населения этим очень сильно скован, заражен и как бы приучен к этому.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», подчеркивает роль Сталина в истории церкви.
Сталин, чем дальше, тем в большей степени, все больше и больше возвращается в наше общественное, духовное, даже религиозное создание, как великий государственник, как человек, который, может быть, предотвратил погибель церкви в Советской России, человек, который прекратил церковные гонения перед самой войной, который вернул церкви ее значение, когда патриарх представительствовал в очень важных государственных процедурах и процессах. При Сталине были открыты огромное количество приходов. Это потом, после Сталина, когда к власти пришел Хрущев, опять повторились вот эти вот церковные гонения 30-х годов.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну а сейчас пришло время познакомить слушателей с ответами, которые приходят на наш пейджер. Ответы на вопрос, пойдете ли вы на выборы. Напомню, 11 марта выборы в законодательные собрания российских регионов. Почему бы не сходить, пишет нам Александр Добрый, не придешь, разорвешь бюллетень или унесешь его с собой, проголосуешь за кого попало, все останется как есть. Главное на выборах сделать правильный выбор, иронизирует Александр. Нелегко из Москвы советуют питерцам, пишет нам Ирина из Москвы. Адекватно и либерально настроенные горожане должны идти на выборы, чтобы не оставлять бюллетени всем этим россиям и патриотам. Если нет достойного, надо или вычеркивать всех, или ставить галочки. Идти на выборы означает желать зла себе, своим близким и своему народу. Я еще до этого не дошел. Как очень такое резкое мнение Николая Бороды. Людмила Ивановна Степанова из Москвы пишет нам, я бы пошла, если бы там не было фамилии Латынина, Хованская и главный дирижер с первых рядов Госдумы, а были бы Нарочницкая, Ляхова, Савицкая и моя. Ну, не знаю, если фамилия Людмилы Ивановны, может быть, и есть. На выборы пойду, пишет нам Иван Данилович, пойду, чтобы взять свой бюллетень на долгую память о бесплатном и голодном путинизме. Новый политический термин. А господин Дерри из Ленинградской области. Власть оставила гражданам только один разумный выбор – прийти, забрать свой голос в бюллетень и оставить его себе. Я так и сделаю. Если не прийти, мой голос используют для автоматического переизбрания действующей власти. Те, кого она устраивает, могут не ходить. Маргарита Филипповна, много лет тому назад я на выборы бы не пошла, и когда возвращалась домой от знакомых, увидела у парадной милиционеров. Я испугалась и, хотя было уже поздно, побежала в школу выбирать. В выборной комиссии спросили мою фамилию и сказали: «Вы уже проголосовали. Выборы у нас, конечно, свободные». 3 восклицательных знака. Еще одно мнение от Георгия, на этот раз из Санкт-Петербурга: придется пойти, так как моя жена сидит в наблюдательной комиссии на выборах. Еще бы, поди-ка тут не проголосуй. Дмитрий пишет: вернулись советские чиновные порядки и вернулось отношение к ним. Кто будет восстанавливать доверие? Придется распускать все эти избирательные комиссии и набирать заново самым открытым способом. А на избирательных участках ставить камеру видеонаблюдения со свободным доступом к сигналу. Еще одно мнение из Санкт-Петербурга. Обязательно пойду, позанимаюсь с Махидзем, не знаю, что это такое, за 122-й закон повышения тарифов на ЖКХ, телефон, пенсию увеличат в 2009 году, а сейчас ОМОН прошелся дубиной по ребрам и голове, напомнил: голосуй за единороссов. Лидия пишет там: и жизни выборы превзошли выводы классика, что буржуазная демократия узкая, урезанная, лживая, лицемерная. Рай для богатых, ловушка и обман для эксплуатируемых, для бедных. Надежда только на коммунистов, но она умирает последней. И окончательный выбор только за нашим народом, пишет нам Лидия. Напомню, мы задавали слушателям вопрос, пойдете ли вы на выборы. Мнение слушателей, разумеется, не всегда совпадает с мнением «Радио Свобода», а вернее, почти всегда не совпадает.
Ну и в завершение этого часа поговорим о драматических событиях в Копенгагене. И сегодня можно было бы их озаглавить так: «Здание разбирают, конфликт остается». В причинах конфликта разбирался наш корреспондент Сергей Джанян.
Построенное в 1897 году здание Копенгагенского народного дома являлось одним из важнейших центров датского рабочего движения. В эпоху становления социал-демократии здесь проходили многие из тех мероприятий, которые закон запрещал проводить в буржуазных общественных собраниях. С начала 20 века в стенах исторического дома на улице Яктвай 69 побывало немало известных деятелей рабочего движения, в том числе и вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. В 1950-е годы квартировавшие в народном доме датские профсоюзные организации съехали из здания, а само оно перешло на баланс Копенгагенской мэрии. Более четверти века после этого муниципальная собственность пустовала и приходила в упадок, пока в начале 80-х заброшенное строение не облюбовали представители молодежного движения слумстормеров, трущобных штурмовиков. Публику эту по большей части составляли окрестные люмпины, хиппи, марксисты, бродячие поэты, бездомные гренландцы, словом, все те, кто считал, что жить в капиталистическом обществе и быть от него свободным – задача вполне посильная. Разумеется, городские власти не собирались уступать территорию без боя. Не раз и не два полиция атаковала сквоттеров, пролагая дорогу с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа. Новоселы не оставались в долгу, забрав свои стражи порядка кирпичами, молотов коктейлем и картофелем, начиненным безопасными бритвами. Попытки властей избавиться от нежеланных пришельцев неизменно вызывали негодование общественности. Тем более, что к тому времени дом на Яктве стал не только пристанищем сквоттеров, но и весьма популярным у неформалов концертным центром. Компромисс создавшейся ситуации был найден 29 октября 1982 года. В качестве социального эксперимента городские власти присвоили народному дому новое имя – Ungdomshuset – «Дом молодежи» и статус культурного центра, а его обитатели оставили в покое. Однако все резко изменилось в 1996 году, когда в молодежном центре загорелась обветшалая электропроводка. Огонь едва не уничтожил соседние дома, жители которых выступили с требованием о закрытии центра. Такое решение было принято Копенгагенским муниципалитетом в 1999 году, а годом позже власти решили продать здание более ответственным хозяевам. Новым владельцем дома на Яктвай 69 стала христианская община Федерхусет. Именно с этого момента конфликт и стал набирать обороты. Традиционно Дания считается оплотом толерантности. Существование в стране таких неформатных явлений, как известная на весь мир община хиппи-крестьяне, равно как и левацкий дом молодежи, воспринимается большинством датчан как само собой разумеющееся достижение демократии. И обманутые в своих ожиданиях обитатели Ungdomshuset начинают борьбу за свои права, одновременно игнорируя требования новых хозяев о выселении. Созданный активистами фонд Яктвай 69 неоднократно пытался выкупить у общины Федерхусет свою собственность обратно, но неизменно встречал категорический отказ. Более того, представители Федерхусет получили от полиции Копенгагена гарантию, что здание центра будет освобождено от сквоттера в начале 2007 года. Молодежные активисты среагировали на это известие демонстрациями протеста, вылившимися 16 декабря 2006 года в ожесточенные стычки с полицией. Тем временем городские власти пытались смягчить ситуацию, предлагая активистам на выбор несколько заброшенных строений. Однако по тем или иным причинам все эти предложения были отклонены. Началась операция по выселению. Спецподразделения датской полиции высадились на крышу захваченного дома с вертолетов, в то время как окна центра были залиты пеной. В течение получаса несколько десятков молодых скутеров были взяты под стражу и вывезены из здания Ungdomshuset в полицейских бронеавтомобилях. Волнения вспыхнули в районе Норебро, после чего перекинулись в центральный район Кристианshavn. На Ратушной площади возникла массовая демонстрация, участники которой направились к Ungdomshuset, собираясь отбить его у полиции. Манифестанты были остановлены на дальних подступах к зданию, а границы и пригороды датской столицы были взяты под полицейский контроль. Столкновения между леворадикальной молодежью и стянутыми со всей страны в Копенгаген отрядами полиции продолжились в ночь на субботу. Однако ближе к утру полиции удалось разогнать толпу с помощью слезоточивого газа и арестовав около 200 человек. Одновременно с этим правоохранительные органы произвели ряд обысков в мятежном районе Норебро с целью выявления иностранных участников беспорядков. В ходе этой акции было задержано 90 человек, преимущественно граждан Германии, а также Швеции, Норвегии и Австрии. Полицейские ворвались к нам и стали взламывать двери внутренних помещений. В это время здесь находился лишь один пожилой поляк, готовивший материал для местной телестанции. Разумеется, он был до смерти напуган происходящим. Полиция здорово ошиблась, штурмовав наш культурный центр. Было и так ясно, что здесь нечего искать. Говорит администратор Копенгагенского народного дома Еспер Лунд. Воскресная ночь, несмотря на относительное затишье, также не обошлась без эксцессов. В различных районах города силы правопорядка попытались разогнать группу демонстрантов, поджигавших мусор контейнеры и забрасывавших полицейских камнями.
Когда мы подошли сюда, то увидели молодежных активистов, швырявших зажигательные бомбы. В воздухе стоял ужасный шум. И почти сразу же налетели отряды полицейских с криками «Всем лечь на землю!». Мы были сильно напуганы и вынуждены были подчиниться приказу полиции, чтобы нас не сбили с ног.
Говорит жительница района Кристиания Юте Арентруп. Волна насилия стала спадать, а в понедельник новые владельцы решили снести Ungdomshuset, выстроив на его месте другое здание. На место будущей стройплощадки, плотно оцепленной полицией, ехала строительная техника, выкрашенная в серебристый цвет, и соображением безопасности маски надели и рабочие, приступившие к сносу дома. Демонтаж здания на улице Яктвай 69 завершится в самое ближайшее время. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свободы.
И на этом на «Волнах Радио Свободы» мы завершаем очередной час утреннего эфира.
Над программой «Время свободы» сегодня работал продюсер Дмитрий Налитер и ведущий Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Мы продолжим наш утренний эфир в 9 часов. Сразу после выпуска новостей вы услышите программу «Свобода в 9». Ее проведет наш коллега Арслан Саидов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.